Ульяновым.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Почему ушел в добровольную отставку премьер-министр Киргизии? На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена. Звяр Гамсахурди будет похоронен в Тбилиси в пантеоне выдающихся государственных деятелей. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня президент Киргизии Курманбек Бакиев назначил исполняющим обязанности главы правительства страны Алмаза Атамбаева. Ранее Бакиев принял отставку теперь уже бывшего премьера Азима Исамбекова. Алмаз Атамбаев – лидер оппозиционной социал-демократической партии. Еще недавно он был активистом движения «За реформы», которое весной и осенью прошлого года организовывало массовые митинги протеста в Бишкеке. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
Азим Исабеков руководил правительством Киргизии ровно два месяца. 29 января сего года Курманбек Бакиев предложил его кандидатуру на пост премьер-министра, после того, как парламент дважды отказал президенту в назначении на этот пост Фелиса Кулова. Из Бишкека передает наш корреспондент Султан Каназаров.
Наша сила в правде! Мы победим! Ура! Бакиев!
Эта запись сделана с митинга оппозиции в ноябре прошлого года. «Долой Бакиева!» кричит на неисполняющие обязанности премьер-министра Алмазбек Атамбаев. Назначение главой кабинета министров одного из вчерашних ярых противников президента объясняется тем, что Алмазбек Атамбаев и ряд оппозиционеров откололись от более радикальной части оппозиции и наметили курс на переговоры с властями. На 11 апреля в Бишкеке намечен митинг оппозиции под началом экс-премьера Феликса Кулова. Они намерены добиваться досрочных президентских выборов. Чтобы как-то спасти ситуацию, администрация президента пошла на создание коалиционного правительства, которое будет сформировано оппозицией. Другая часть оппозиции, которая требует досрочных президентских выборов, восприняла назначение на должность премьер-министра Алмазбека Атамбаева негативно, говорит депутат парламента, член Объединенного фронта оппозиции Мелис Эчимханов.
Атамбаев нам обещал, что сперва будет поставлена точка в конституционной реформе и только потом, возможно, какие-то шаги в сторону создания коалиционного правительства. Мы считаем, что президент Бакиев не даст работать Алмазу Атамбаеву так же, как не дал работать Феликсу Кулову и Азиму Исабекову.
А вот другой член умеренной оппозиции, экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева, говорит, что требуемая оппозиция, конституционная реформа и создание коалиционного правительства должны идти параллельно. Конституционная реформа и создание коалиционного правительства могут быть параллельными процессами. Мы считаем, что коалиционное правительство, сформированное из различных сил, даст возможность эффективного продвижения реформирования Конституции. Считает член умеренной оппозиции, экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева. Сам Алмазбек Атамбаев, ранее отвечая на вопрос о конституционной реформе и личности президента Бакиева, говорил, что реформа основного закона при президенте Курманбеке Бакиеве невозможна. Алмаз Атамбаев, уроженец Центральной Чуйской области, ныне председатель социал-демократической партии.
Рассказывал наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров. Чтобы спасти свое положение, президент Киргизии пытается расколоть оппозицию. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
На мой взгляд, те перестановки, которые произошли в правительстве Кыргызстана, и в частности назначение или предложение новой кандидатуры премьер-министра, они скорее свидетельствуют о том, что Бакиев использует последнюю возможность восстановить контроль над политической ситуацией. Все дело в том, что пространство для маневра у нынешних властей сужено до предела. Фактически даже определена дата 11 апреля, когда оппозиция путем сочетания мирных и силовых форм давления на власть намерена ее полуконституционным или конституционным путем сместить. Я ощущаю, что почва стремительно уходит из-под ног. Нынешний президент Кыргызстана попытался сделать ставку на раскол оппозиции, что уже было очевидно накануне, когда часть умеренных оппозиционеров, в том числе и нынешний премьер и Роза Атамбаева, фактически отмежевались от более радикальной части, основу которой стоит конструкция партии Арнамыс и, собственно говоря, сам Феликс Кулов. Но даже сегодняшний неожиданный для многих поворот событий вовсе не означает, что ситуация в стране каким-то образом существенно стабилизируется. Дело в том, что недовольство соратников Кулова, сам Кулов, кстати, пока никаких четких комментариев по поводу кадровых перестановок не давал, Так вот, недовольство, открыто выраженное соглашательской политикой нового премьера, скорее свидетельствует о том, что часть оппозиции боится потерять определенные бонусы и преференции, которые перехватит умеренное крыло, войдя в состав правительства. Не более того. То есть власть, по сути дела, уже лежит под ногами, страна в определенных обстоятельствах может скатиться к анархии, и вопрос только в том, кто эту власть поднимет. Ну и то, как мне кажется, при нынешнем раскладе сил сравнительно ненадолго.
Говорил Алексей Власов. Назначение на пост премьер-министра Киргизии представителя оппозиции вытесняет лидера Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Фериса Акулова на обочину политической жизни страны. Так считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
У Бакиева, собственно, не было выбора. Единственный ход, который он мог сделать, это поставить между собой и Куловым респектабельного вменяемого политика. Вот это произошло. Естественно, Феликс Кулов, который был соратником Бакиева в известных событиях, которые оценивались одними аналитиками как революция, а другими как борьба кланов и переворот, Кулов себя теперь совершенно очевидным образом оттесняется на обочину политического процесса и переходит в разряд политиков маргинальных. Конечно, это его не устраивает. Он был одним из лидеров народного движения и занимал серьезный пост. Он рассчитывал на возвращение в политический процесс в совсем другом качестве, но полагаю, что теперь это будет для него серьезно затруднено. Но в любом случае, оценивая уровень развития демократических институтов в Киргизской республике, стоит заметить, что он вряд ли существенно продвинулся, улучшился после, так сказать, известных событий двухлетней давности.
Говорил генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Лидер оппозиционного Объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликс Кулов своего слова еще не сказал, предполагает Алексей Власов.
Все будет зависеть от хода кулуарных переговоров, которые практически неизбежны. Только уже в треугольнике умеренная оппозиция, оппозиция более радикальная, которая группируется вокруг Кулова, и президент Бакиев, точнее сказать, его окружение. Полагаю, что такие переговоры шли, собственно говоря, последние дни. И то, что в итоге будет сформировано некое подобие коалиционного правительства, говорит о том, что пока, по крайней мере, Бакиев рассчитывает сохранить собственные власти, собственные полномочия, по крайней мере, часть их, избежав возвращения Кулова в публичную политику. Другой вопрос, согласится ли с этим Кулов, потому что, в принципе, механизм уже запущен, развитие неких форм действий против президентской власти, намеченной на апрель этого года. И я думаю, что новое назначение вряд ли кардинально изменит этот курс. И, скорее всего, уже в апреле-мае следует ожидать развития каких-то стихийных форм, в том числе массового протеста, которые, очевидно, как мне кажется, возглавит Кулов.
Это было мнение заместителя директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексея Власова. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания должна признать, что ее моряки были захвачены в иранских территориальных водах, заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Только на этих условиях Иран готов освободить пленных. Лондон по-прежнему настаивает на том, что моряки были захвачены в территориальных водах Ирака. Московский городской суд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. Сегодня в суде прошли предварительные слушания. Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой признать партию экстремистской организацией. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Глукин и глава Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества Элла Памфилова 9 апреля встретится с правозащитниками. Речь будет идти о действиях милиции по отношению к оппозиции. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». 20:00 по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Темы сегодня. Human Rights Watch обвиняет Россию в пытках бывших заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Тегеран готов допустить британских представителей к 15 пленным морякам. Перестановки в правительстве Киргизии. Бизнесмен Аркадий Гайдабак обвиняется французской прокуратурой в коррупции и незаконных поставках оружия. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. Ведущий Андрей Шары. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Андрей Бабицкий.
Западная пресса активно комментирует визит Ху Цзиньтао в Москву, отмечая появление нового союза России и Китая, который нацелен на борьбу с влиянием США во всем мире. Итальянская Република о медовом месяце в отношениях между Москвой и Пекином. Со времен коммунистического братства Сталина и Мао не было такой идиллии в отношениях между Китаем и Россией. Начало реализации совместной космической программы по изучению Марса. Новые экономические контракты на сумму 4,3 миллиарда долларов, особые отношения в сфере поставок энергетического сырья и, самое главное, начало стратегического партнерства, направленного против США. Визит Ху Цзиньтао в Москву завершается триумфальным итогом. Новый медовый месяц между Китаем и Россией окончательно зачеркивает десятилетия холода и даже конфликтов и свидетельствует о серьезной договоренности, направленной на изменение расстановки сил в мире. Одним из мотивов этого сближения является экономика. Китай – это промышленная супердержава, вторая в мире после Соединенных Штатов, остро нуждается в энергии и сырье. Россия отстает в развитии своей обрабатывающей промышленности, но является вторым мировым производителем нефти после Саудовской Аравии, богата природными ресурсами. Но стратегическое партнерство между Ху и Путиным включает в себя много других аспектов. Путин говорил о новом мосте дружбы, о братстве между российским и китайским народами. Этих терминов не было слышно со времен Сталина и Мао. Сегодня соотношение сил изменилось, богатым братом стал Китай, больше нет идеологического цемента. Ни одна из этих двух стран не пытается экспортировать революцию. Но есть, однако, совпадение на общей позиции противостояния. Чтобы притормозить другую систему ценностей, Китай и Россия вновь идут рука об руку. Они хотят блокировать любую попытку Запада, в первую очередь Америки, экспортировать демократию, гражданские права, гуманитарное вмешательство. Россия и Китай создали Шанхайский клуб, кооптировав в него Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, и пригласив Индию, Пакистан, Иран и Монголию в качестве наблюдателей. Это стало первым шагом к многосторонней азиатской организации, в которой у Соединенных Штатов нет даже откидного моста. Эра наступления демократии, начавшаяся с падения Берлинской стены, для Ху и Путина тянулась слишком долго. Встреча американского президента Буша с российским генералом Шамановым вызвала у правозащитников настоящий шок. Действительно, кто бы мог предположить, что военный, именем которого в Чечне до сих пор пугают детей, окажется принят в овальном кабинете Белого дома главой американского государства. Вашингтон-Пост. Статья «Буш встречается с русским, которого обвиняют в зверствах». Президент Буш принял в Белом доме на этой неделе российского генерала, которого обвиняют в том, что под его командованием совершены некоторые из самых страшных зверств против мирного населения во время жестокой Второй войны в Чечне. Правозащитники выразили возмущение. Это не тот человек, с кем следует встречаться президенту США. Более того, президент должен призвать к расследованию деятельности подобных людей, заявила Кэрол Богерт из Human Rights Watch. Какой сигнал это посылает президенту Путину? Сигнал таков. То, что произошло в Чечне, нас не волнует. Российские солдаты под командованием Шаманова неистовствовали в селе Алхан-Юрт в декабре 1999 года, убив 17 мирных жителей. Или говорится в расследованиях правозащитников. Солдаты мародерствовали в домах и стреляли во всех, кто попадался им на пути, включая женщину, которой было больше 100 лет. Шаманов пригрозил застрелить местных жителей, умолявших его прекратить зачистку, установили следователи. Вместо преследования Кремль наградил Шаманова орденом. Европейский суд по правам человека установил также, что войска Шаманова виновны в массовом применении оружия неизбирательного действия, в результате чего погибли мирные жители другого села. А правозащитники пришли к выводу, что заключенных на базе, подчинявшейся Шаманову, избивали, подвергали действию электрического тока и держали в ямах. Неизвестно, знал ли Буш, который вчера говорил с Путиным по телефону о прошлом Шаманова, но, по крайней мере, некоторые эксперты по России в правительстве, с которыми не посоветовались по поводу визита, знали. Белый дом отказался от комментариев.
Это был обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Слушайте программу «Время свободы». На Украине продолжается расследование громкого убийства Максима Курочкина. Российский бизнесмен, обвиняемый в вымогательстве, был застрелен снайпером вечером во вторник в Киеве после очередного слушания его дела в суде. Рассказывает наш корреспондент столицы Украины Владимир Вахненко.
Убийство 38-летнего Максима Курочкина, который занимался на Украине не только бизнесом, но и финансировал ряд предвыборных политических проектов, вызвало шквал заявлений со стороны оппозиции. Блок Юлии Тимошенко Тимошенко всю ответственность за трагедию возложил на министра внутренних дел Украины Василия Цушко и призвал его немедленно подать в отставку. Несмотря на неоднократные предупреждения самого Курочкина, что его могут убить, милиция не побеспокоилась ни о бронежилете для подсудимого, ни об усилении охраны. Вместо того, чтобы бороться с криминалитетом, правоохранительные органы решают, как не допустить проведения оппозиции антиправительственного весеннего марша, подчеркивается в заявлении блока Тимошенко. На прозвучавшие упреки правительство никак не отреагировало, а премьер Янукович потребовал от главы МВД лично докладывать о результатах расследования убийства Курочкина. Пока известно, что киллеров было двое, и с места преступления они скрылись на автомобиле, который бросили в центре города. Расправу с российским бизнесменом многие рассматривают как очередной передел собственности на Украине. Курочкин владел не только престижными гостиницами в Киеве и Ялте, но и рядом украинских энергокомпаний. Впрочем, звучат и предположения, что в гибели Курочкина были не меньше заинтересованы и в России, где он также занимался бизнесом, говорит обозреватель украинского интернет-издания «Репортер» Владимир Бойко.
Он слишком многим надоел и в России, и в Украине. Курочкин очень много знал, он был партнером очень многих влиятельных людей. Имеются все признаки, которые позволяют утверждать, что это была прекрасная, чудесная спецоперация российских и украинских спецслужб.
С первых минут расследования в МВД Украины отвергли политическую версию убийства, хотя, по мнению директора Киевского института глобальных исследований Вадима Карасева, она, как и версия о криминальных разборках, должна быть рассмотрена следствием.
В любом случае, Курочкин персонаж не только бизнес сделок, но и политической жизни Украины как минимум двух последних лет. А если учесть то, что он финансово причастен к блоку Ветренко, поэтому, конечно же, политический след можно и нужно искать.
Установлением заказчиков и исполнителей убийства Максима Курочкина занимаются не только сотрудники МВД и прокуратуры, но и представители службы безопасности. В посольстве России на Украине заявили, что рассчитывают на быстрое и эффективное расследование гибели российского гражданина. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 24 минуты. Сейчас в нашей программе региональная тема. Губернатор Томской области Виктор Крес предложил израильским компаниям поучаствовать в проекте Томской особой экономической зоны в качестве резидентов. Накануне с визитом в Томске была посол Израиля в России Анна Азари. Израиль намерен развивать сотрудничество с Томской областью, прежде всего в сфере инновационных технологий. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачин.
Во время презентации региона губернатор Крес пытался заинтересовать посла Израиля природными ресурсами, которые есть в Томской области. Мол, и торф у нас имеется, и нефть, и, главное, железная руда. Виктор Крес.
Вся область стоит на мощном массиве железной руды. У нас, если вот нефть, ну, сегодня осталось еще ее лет на 40, но мы думаем за счет разведки все-таки жизнь нефтяной отрасли продлить там как можно больше. Если на лет на 150, это будет уже счастье великое. А железной руды у нас около 400 миллиардов тонн. То есть это на тысячелетие. И у нас с железом, конечно, ничего нет. Мы даже кадры готовим в наших университетах по 300 специалистам. Но вот металлургов не готовят.
Металлургия исторически привела к огромному росту, так что вы осторожно решайте, какой вам Томск нужен.
Нам, Томск, конечно, Томск нужен, чтобы лицо сохранилось, он, нам экономика нужна, чтобы бюджет и так далее.
Нас в Томск не металлургия привела, заметила посол Анна Азари. Израильскую делегацию интересовало сотрудничество в сфере инновационных технологий. Это главная отрасль экономики Израиля, говорит посол. Томск пока только хочет сделать IT-технологии главной отраслью экономики региона. Анна Азари, посол Израиля в России.
Мы уже сотрудничаем тут с вашими инноваторами и с университетом, и пробуем меняться нашим опытом, потому что буйный рост инновационных технологий пошел после того, как мы внедрили определенную государственную программу инкубаторов. К нам, в общем-то, весь мир ездит смотреть, как мы это делаем, и мы специально вот хотим поделиться тут опытом, так как знаем, что Томск превратился в особую зону, и надеемся на какое-то уже и прямое потом сотрудничество. Но пока что просто начинаем такой разговор. Нам интересно, надеюсь, что вам...
Ну, для нас это сверхинтересно. Мы здесь были бы вам благодарны, если вот начали бы мы здесь сотрудничать, и опыт ваш перенять.
Томск больше года назад выиграл конкурс на создание особой экономической зоны. Уже начали работать на базе университета в бизнес-инкубаторы. Но четкого представления, как превратить изобретателей в бизнесменов, пока нет, говорит заместитель губернатора Томской области Нелли Кречетова.
Это, конечно, визит особый для Томска, потому что мы все время заявляемся, что мы инновационные, но модели своей инновационности мы не знаем. Мне кажется, что мы находимся на этапе, ну, во-первых, у нас подморожен, конечно, этот проект существенно. Мы заявляться-то заявляемся, что инновационно, но пока результатов-то нет. И мне кажется, очень большая сложность заключается в том, что мы все-таки по-прежнему не знаем и не умеем. Вот это называется «из ума деньги сделать». А вот они, государство Израиль, они научились это делать.
Томск и Израиль договорились о сотрудничестве в области инноваций. Между Томским государственным университетом и Открытым университетом Израиля был подписан договор о сотрудничестве. Анна Азари выразила надежду, что томский губернатор приедет с ответным визитом в Тель-Авив.
Мы надеемся на то, что губернатор и томский бизнес приедет к нам в Израиль. Наша торговая палата приглашает всех. И мы надеемся, что именно из этих прямых контактов выйдет результат. Я надеюсь, что и сотрудничество с Томским университетом будет продолжаться. Так что я думаю, что очень положительная поездка.
Заместитель губернатора Томской области Нелли Кречетова.
Хорошо бы было, если бы они нас научили. Показали нам вообще, как это делается. Вот она пригласила посол, она пригласила губернатора. Ну, не только, конечно, губернатора, но тех, кто занимается этими инновациями. Посмотреть, поучиться и научиться. Потому что у них инновации во всем. Например, инновации в сельском хозяйстве. Израильские коровы, как известно, больше всех в мире дают молока. Ну, вот с чего бы, казалось бы. Потом, почти в пустыне. Они на 95% кормят себя сами. Поэтому инновации в сельском хозяйстве, инновации где угодно.
В ходе визита выяснилось, что с Томском у посла Израиля связана и семейная история. Дед Анны Азари в годы войны был эвакуирован в Сибирь. Здесь он работал на шарикоподшипниковом заводе. Отец госпожи Азари детство провел в Томске. Так что этот город на карте России для посла Израиля будет иметь особое значение. Томичи уже в этом году намерены поехать в Израиль, чтобы перенимать опыт по превращению изобретателей в успешных бизнесменов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени. В нашем эфире передача «Время гостей», в которую сегодня приглашена пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена» Юлианна Авдеева. С ней будет беседовать ведущий программы «Время гостей» Владимир Бабурин. Итак, передача «Время гостей» в нашем эфире сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания должна признать, что ее моряки были захвачены в иранских территориальных водах, заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Только на этих условиях Иран готов освободить пленных. Московский городской суд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. Сегодня в суде прошли предварительные слушания. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин и глава Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества Элла Памфилова 9 апреля встретится с правозащитниками. Речь будет идти о действиях милиции по отношению к оппозиции. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. Росприроднадзор не будет подавать иск в суд против консорциума Сахалин Энерджи, оператора проекта по освоению нефтяных месторождений «Сахалин-2». Как заявил заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, компания согласилась исправить допущенные экологические нарушения. Премьер-министр Киргизии Адим Исамбеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократической партии и член движения «За реформы». В иракском городе Аль-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали более 100 человек, введен комендантский час. – в Москве простились с известным актером театра и кино Михаилом Ульяновым, скончавшимся в понедельник после продолжительной болезни на 80-м году жизни. Последние 20 лет Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Глава Ейского района Краснодарского края Дмитрий Кугинис подал в отставку. Его ухода потребовал губернатор края после пожара в доме для престарелых в станице Камышеватская. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 29 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
29 марта 2001 года. В Москве создан Общероссийский национальный комитет за прекращение войны и восстановление мира в Чеченской республике. Решение о его создании в рамках массовой антивоенной кампании принял в начале 2001 года Всероссийский чрезвычайный съезд в защиту прав человека, рассказывает Вероника Баде.
В состав комитета вошли депутаты Государственной думы Сергей Ковалев, Юлий Рыбаков, Борис Надеждин, Сергей Юшенков, президент Республики Ингушетия Руслан Аушев, писатели, в числе которых Виктор Астафьев, Андрей Битов, представители правозащитных организаций Елена Боннер, Олег Орлов, Лев Пономарев, а также историки и социологи. Говорит Юрий Самодуров, руководитель музея и общественного центра имени Андрея Сахарова.
В нашем комитете, я думаю, есть и будут как сторонники того, что Чечня является неотъемлемой частью России, так и сторонники, безусловно, независимости Чечни. Но всех нас объединяет при этом две вещи. Мы все считаем, что необходимо вести переговоры с президентом Масхадовым, поскольку он законно избранный президент Чеченской Республики, и именно переговоры с ним отсекают экстремистов. Второе, мы все уверены, что вопрос о статусе Чечни должен решаться посредством референдума всех граждан Чеченской Республики.
Последние опросы, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения, свидетельствуют о том, что отношение к чеченской войне в обществе изменилось, рассказывает Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований.
51% выступают за начало переговоров и 38% за продолжение войны. В обществе сложилось понимание полного тупика. 76% опрошенных полагают, что Путин не смог решить чеченские проблемы. Какие изменения в общественном сознании повлекла за собой война? Уверяю вас, это очень тяжелые последствия будут. И моральная деградация общества, и примитивизация политической жизни, ослабление многопартийности, слияние, в общем, всех партий в одну какую-то пропрезидентскую массу и прочее-прочее.
Из обращения Российского общенационального комитета к президенту России Владимиру Путину и к президенту Чеченской Республики Ичкерия Аслану Масхадову. Цитирую. «Мировой опыт говорит, что такие конфликты разрешаются лишь путем переговоров. Господин Путин, во имя спасения жизни десятков тысяч людей, сделайте мужественный шаг. Начните мирные переговоры с президентом Чеченской Республики Асланом Масхадовым. Сегодня от вас зависит очень многое. По сути, судьба нашей страны на многие годы». Конец цитаты.
Российская общественность и война в Чечне. Радио «Свобода». 29 марта 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий представит Дмитрий Волчек.
Британский архитектор Ричард Роджерс стал лауреатом крупнейшей награды в области архитектуры – премии Притцкера. Среди самых известных работ 73-летнего Роджерса – лондонский купол тысячелетия, центр Помпиду в Париже, штаб-квартира страховой компании «Ллойдс» в Лондоне и четвертый терминал мадридского аэропорта «Барахас». Председатель жюри премии «Лорд Пиламбо» назвал Роджерса не только создателем больших городских зданий, но и нового стиля архитектурного экспрессионизма. Премия, денежное выражение которой составляет $100 000, будет вручена Роджерсу 4 июня. Американская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Мия Фэрроу выступила с критикой кинорежиссера Стивена Спилберга за его участие в подготовке церемонии открытия Олимпиады 2008 года в Пекине. В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Фэрроу отмечает, что Пекин финансирует геноцид суданской провинции Дарфур, поставляя оружие правительству Судана и вкладывая средства в нефтяную промышленность страны. Актриса также осудила корпоративных спонсоров Пекинской Олимпиады, среди которых фирмы Coca-Cola, General Electric и McDonald's. По словам Фэрроу, Олимпиада предоставляет возможность оказать давление на Пекин, чтобы он прекратил поддерживать суданское правительство. Апелляционный суд в Лондоне вновь признал, что бестселлер Дэна Брауна «Код да Винчи» не является плагиатом. Судьи отклонили очередной иск историков Майкла Бэджента и Ричарда Ли, утверждавших, что Браун позаимствовал сюжет романа из их книги 1982 года «Святая кровь» и «Святой Грааль». Теперь истцам придется выплатить судебные издержки, которые за время процесса, начавшегося весной прошлого года, составили примерно 3 миллиона фунтов. По всей видимости, Бэджент и Ли не намерены подавать апелляцию на это решение. В Генеральном консульстве Франции в Петербурге состоялся прием по случаю вручения Ордена литературы и искусства петербургской писательнице и переводчице Татьяне Кондратович, больше известной под псевдонимом Маруся Климова. Она переводила на русские книги Луи Фердинанда Селина, Жана Жене, Мани Квиттик, Пьера Буржада и других писателей. В прошлом году этого ордена были удостоены нобелевский лауреат писатель Орхан Памук, фотограф Анни Лейбовец, режиссер Эмир Кустурица, солист Большого театра Александр Цискоридзе, а два месяца назад предприниматель и меценат Владимир Потанин. Награду Кондратович вручил генеральный консул Франции в Петербурге Мишель Абри. Револьвер, принадлежавший писателю Йену Флемингу, продан на аукционе в Лондоне за 12 тысяч фунтов. Револьвер был подарен автору книг о Джеймсе Бонде компании «Кольт» в 1964 году. На нем выгравирована дарственная надпись. Такое же оружие использовал злодей Скараманга в романе Флеминга «Человек с золотым пистолетом». Покупатель предпочел сохранить анонимность.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Грузии идет подготовка к перезахоронению праха первого президента страны Звиада Гамсахурдия. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Процесс перезахоронения праха первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия сопровождается скандалами. Само по себе согласие России выдать семье тело Гамсахурдия стало для его вдовы и сыновей полной неожиданностью. В Тбилиси в последние дни было много спекуляций относительно того, что Москва якобы попытается использовать этот вопрос в политических целях. В Ростов-на-Дону, где проводилась экспертиза и мероприятие по идентификации праха, неожиданно пригласили сына Звиада Гамсахурдия Цотны и вручили документы, полностью подтверждающие на основе анализа ДНК, что прах, обнаруженный в Грозном, действительно принадлежит Звиаду Гамсахурдия. Цотны Гамсахурдия специальным заявлением поблагодарил президента России Владимира Путина за оказание помощи семье. Кроме того, от имени семьи он выразил полное доверие экспертизе, проведенной в Ростове-на-Дону, и отверг предложение о проведении альтернативной экспертизы праха, на чем настаивали некоторые грузинские политики, выражая при этом недоверие России. Я считаю, что повторная экспертиза не нужна, поскольку у ростовской лаборатории есть международный сертификат. Меня не интересует, какие у кого есть сомнения. Я храню отца, которого наконец нашел. Позиция семьи Гамсахурдия в этом вопросе важна с учетом того, что многие сторонники первого президента обвиняли именно Россию в его убийстве. Второй острый вопрос – где будет похоронен Звиад Гамсахурдия? Его вдова Манана Арчвадзе категорически требовала похоронить супруга в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Однако католикос-патриарх всея Грузии Илья II деликатно отказал семье в этой просьбе. При этом патриархия Грузинской Православной Церкви была готова воздать первому президенту, объявившему независимость страны, все почести, в том числе провести панихиду с участием католикоса-патриарха. Неудивительно, что на фоне всех этих препирательств и открытого противостояния между сыновьями Гамсахурдия по вопросу о месте захоронения, высшее политическое руководство Грузии никак не комментирует ситуацию. После долгих бурных дискуссий члены семьи и представители Тбилисской мэрии все-таки договорились о том, что Звяд Гамсахурдия будет с государственными почестями похоронен в субботу или воскресенье в Тацминском пантеоне наиболее почитаемых государственных и общественных деятелей Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министерство иностранных дел России опубликовало на этой неделе давно обещанный обзор внешней политики Российской Федерации. На эту тему комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова был опубликован на сайте Газета.ру, а рубрика «Политика онлайн» ведет мой коллега Александр Горин.
По мнению Федора Лукьянова, на основе анализа текста этого МИДовского обзора можно сделать интересные выводы не столько о политическом курсе, сколько об атмосфере, которая царит в отечественном истеблишменте.
С легкой руки американских комментаторов у нас тоже теперь принято оценивать публичные документы с точки зрения чистоты упоминания в них тех или иных понятий. Между российскими и западными, прежде всего европейскими представителями, периодически вспыхивают, правда, все реже, дебаты о том, на какой основе интересов, за что ратует Москва, или ценностей, на чем настаивают партнеры из западных столиц, строить отношения. Чисто статистически, обзор внешней политики не оставляет сомнений в том, каково с точки зрения России соотношение значимости этих двух понятий. Слово «интересы» встречается в тексте около 90 раз, слово «ценности» — 4. Еще относительно недавно, в ответ на западные рассуждения о том, что Россия не соответствует неким общепринятым ценностям, отечественные представители либо оправдывались, либо не скрывали раздражение придирками. Окрепнув финансово, Москва преисполнилась равнодушие к данной теме. Нехай, мол, клевещут, мы-то знаем, что за этим стоит.
Федор Лукьянов подчеркивает, что понятия, которыми оперируют участники дискуссий о ценностных ориентирах, носят абстрактный характер и способны скорее запутать, чем прояснить ситуацию. Само использование слова «ценности» в применении к практической политике заводит диалог в тупик. По мнению автора текста на сайте Газета.ру, рано или поздно Россия придет к выводу, что пресловутые ценности есть способ обеспечения российских интересов. Не в смысле того, что лицемерная риторика прикрывает циничные устремления. Просто КПД этих механизмов выше, чем отдача от энергии, которая затрачивается на поиск способов их обойти. И они совершенно не мешают дискуссиям о неповторимых особенностях нашей единственной в своем роде цивилизации.
В обзоре внешней политики меня заинтересовало статистическое соотношение слов «ценности» и «интересы», поскольку в дискуссиях между западными и российскими представителями очень много говорится о том, вот на какой основе следует их строить. В 3 из 4 случаев речь идет о том, что существует, так сказать, конкуренция ценностей на мировой арене, возник некий рынок, на котором разные наборы ценностей борются за влияние на потребителей. И основная мысль заключается в том, что нельзя навязывать чьи-то ценности, универсальных не бывает, а у каждого свои. Это вполне в духе той идеологической дискуссии, которая идет в России, когда пафос того, что есть нечто объединяющее поверх всех политических интересов, поверх всех систем. Сейчас Россия окрепла настолько, что может не просто отвергать попытки навязать ей какие-то ценностные конструкции, но и уже чувствует себя в силах выйти на мировую общественность с предложением некоторой своей системы. И вот это вот очень любопытно, не очень понятно, в чем заключается эта система и чем она по большому счету отличается от того, что предлагают другие, поскольку в нашем случае, когда речь идет о ценностях, дискуссии сразу уходят в такие заоблачные выси абстракции.
Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте Газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Иран требует от Великобритании признать, что ее моряки были захвачены в иранских территориальных водах. Лондон по-прежнему настаивает на том, что моряки были захвачены в территориальных водах Ирака. Московский городской суд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. Генпрокуратура требует признать партию экстремистской организацией. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что россияне, бывшие заключенные американской военной тюрьмы Гуантанамо, после возвращения на родину подвергались избиениям и жестокому обращению. населению. Росприроднадзор не будет подавать иск в суд против консорциума «Сахалин Энерджи», оператора проекта по освоению нефтяных месторождений «Сахалин-2». Об этом заявил заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Премьер-министр Киргизии Азим Исамбеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Алмаз Атамбаев, лидер оппозиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Сегодня их представит Сергей Сининский.
Правительство России одобрило проект закона о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности, а одно из условий их строительства – существование альтернативного бесплатного маршрута. Объем золотовалютных резервов России к 23 марта превысил 332,5 миллиарда долларов, увеличившись за одну неделю почти на 11 миллиардов. Главной причиной быстрого роста резервов является активная скупка валюты Центральным банком России на внутреннем валютном рынке. По объему золотовалютных резервов Россия занимает сегодня третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых втрое больше. Центральный банк России отозвал лицензии на проведение банковских операций у Московского банка развития и инвестиций и у банка Хасавюртовский из Дагестана. В сообщении Банка России отмечается, что Банк развития и инвестиций в марте этого года фактически прекратил свою деятельность, а банк Хасавюртовский нарушал требования закона о противодействии отмыванию денег. Первая в России биржа нефтепродуктов не будет открыта с 1 апреля этого года, как планировалось, так как до сих пор не подписано соответствующее постановление правительства. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, биржа нефтепродуктов должна открыться в Санкт-Петербурге. Доля одной транспортной компании на городских маршрутах регулярных пассажирских перевозок в России не может быть больше 65%, а в дальнейшем будет сокращена до 35%. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства России по итогам обсуждения законопроекта о принципах организации транспортного обслуживания населения. Индустриально-коммерческий банк Китая обошел по объему капитализации, то есть общей стоимости своих акций, американский Bank of America и стал вторым в мире, уступая по этому показателю лишь американскому Citigroup. Текущая капитализация китайского банка составляет 228 миллиардов долларов. Это втрое больше общей стоимости акций российского Сбербанка, крупнейшего в стране. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.99, на завтра 26.02. К евро на сегодня 34.70, на завтра, предположительно, 34.66. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.33.
Московское время 16:50. Вновь к политическим темам. «Анголагейт» – такое название получил во Франции скандал о незаконных поставках оружия в Анголу во время гражданской войны в этой африканской стране в 90-х годах. Организаторы поставок, согласно версии следствия, Пьер Фалькон и Аркадий Гайдамак, они действовали с помощью видных бизнесменов и политиков Франции. Из Парижа передает Наталья Руткевич.
Согласно обвинительному заключению, состоящему из 500 страниц текста, гражданин Израиля российского происхождения Гайдамак вместе со своим партнером, гражданином Франции Фальконом, во время гражданской войны в Анголе подставили ангольским властям оружия на сумму в $791 миллион. Чистой прибыли они выручили на сумму в 185 миллионов. По утверждениям парижской прокуратуры, оружие поставлялось в период с 1993 по 2000 год со складов стран бывшего Советского блока через французскую фирму Бренко, принадлежащую Фалькону, и словацкую компанию ZTZ. Войска президента Анголы Хосе Эдуардо Дус Сантоша получили танки, вертолеты, 6 боевых кораблей, противопехотные мины и огромное количество амуниции. В итоге ангольскому правительству удалось разбить повстанцев и положить конец 20-летней гражданской войне. Бизнесмены обвиняются в заключении на территории Франции сделок по продаже оружия без получения разрешения правительства, а также в подкупе чиновников. Так, Жан-Кристоф Миттеран, занимавший пост советника президента по вопросам Африки, получил более 2,5 миллионов долларов. Глава МВД тех времен Шарль Паскуа почти полмиллиона, не говоря уже о других более мелких взятках различным должностным лицам. Как сказал прокурор, торговцы оружием обеспечили себе настоящую группу поддержки, состоящую из множества чиновников, что позволило им беспрепятственно поставлять Анголе оружие в течение долгих лет, несмотря на то, что правительство Франции режим Сантоша не поддерживало. Судебный процесс по делу всех 42 обвиняемых состоится в ближайшие месяцы. Приговором должен вынести судья Филипп Куруа. Двое главных обвиняемых, однако, уже давно покинули территорию Франции. Они считаются друзьями ангольского режима, который обязан властью. Фалькон имеет на руках дипломатический паспорт Анголы. Гайдамак же проживает в Израиле. Он отрицает тот факт, что когда-либо совершал какие-то сделки по торговле оружием и отказывается являться к судье с 2000 года. В Израиле Гайдамак приобрел футбольный клуб, открыл лагерь для беженцев на границе с Ливаном и недавно создал политическую партию «Социальная справедливость». Вчера адвокат Гайдамака Уильям Голден Эдель заявил, что все обвинения против его клиента – не что иное, как политические преследования. Наталья Рудкевич, Париж, для радиостанции «Свобода».
И в завершении первого информационного часа программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшней истории из Чехии. В течение 17 лет после бархатной революции чешское государство вернуло потомкам бывшей титулованной аристократии около 30 замков и дворцов, национализированных после 1948 года коммунистическими властями. Это позволило сделать закон о реституции, по которому претенденты должны были доказать, что их родители в период национализации были чехословацкими гражданами и что во время гитлеровской оккупации Чехии они не сотрудничали с нацистами. Однако претензия на реституцию знаменитого замка Конопиште, поступившая недавно в чешский суд, вызвала в стране оживленные дискуссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павлавского.
Правнучка наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда Десте, убитого в 1914 году в Сараево, предъявила претензию Чешской республике. Княгиня София Гогенберг, живущая сейчас в Люксембурге, потребовала возвратить ей замок Конопиште со всеми ценными коллекциями, а также все леса и угодья, окружающие замок, 6 тысяч гектаров земли и 2 каменоломни. Замок перешел чехословацкому государству после распада Австро-Венгрии в 1918 году. Если правительство новой Австрийской республики тогда решило оставить детям Франца Фердинанда Десте замки и имущество отца, то Чехословацкая республика поступила по-другому. В 1921 году чехословацкий парламент решил, что конфискация имущества бывшей императорской семьи распространяется и на детей наследника престола. После образования Чехословакии князья Гогенберг, дети эрцгерцога от марганатического брака с чешской графиней Софией Хотек, были вынуждены покинуть Конопиште и переехать в Австрию. Во время гитлеровской оккупации Австрии его сыновья Эрнст и Максимилиан попали в концлагерь Дахау, ибо были противниками национал-социализма. Вышли из лагеря живыми, но с подорванным здоровьем. Княгиня София, претендующая теперь на Конопиште, внучка Максимилиана. Вот что говорит о ее иске адвокат княгини Мариан Черный.
Мы сказали ясно. Возвращение имущества семьи Гогенберг прежним владельцам замка – это наша обязанность по отношению к прошлым и последующим поколениям. Гогенберги – это не Габсбурги, они были лишены права носить императорскую фамилию, поэтому конфискация их имущества в 1921 году была незаконной. Кроме того, сыновья эрцгерцога были наполовину чехами и антифашистами, политзаключенными. По нашему законодательству, реституировать имущество как раз могут только те потомки аристократии, чьи отцы не сотрудничали с нацистским режимом.
Адвокат, однако, не упоминает об одном положении закона о реституции. Выдаче бывшим владельцам подлежит только то имущество, которое было отобрано у них после 1948 года, но не после Первой мировой войны. На это обстоятельство указывает знаток истории замков Милош Моташко.
Конечно, все это очень проблематично. Идет ли речь только о личной собственности семьи наследника престола или о ценностях, что принадлежали монархии как таковой? Габсбурги правили в Европе в течение столетий. Граница между тем, что было имуществом рода, а что имуществом государства, всегда была неясной. Положение Франца Фердинанда Десте позволяло ему совершать круглосветные путешествия и привозить предметы искусства и старины из разных стран. Кому они принадлежали? Как оценивать подарки английского короля Георга, посетившего герцога в Конопиште? Как принадлежавшие ему лично или монархии? Я опасаюсь, что возвращение замка, всех его богатств и коллекций станет прецедентом, который откроет лавину новых претензий, часто несправедливых, и мы никогда не избавимся от реституции. Если по прошествии стольких лет возвращать Габсбургам имущество, то, может быть, вернуть им все государство. Оно же когда-то было их. Пусть берут.
Но ведь для общественности ничего не изменится с передачей замка Гогенбергам. Они обещают оставить его открытым для туристов как музей.
Да, этому можно поверить, и даже более. У нас уже есть опыт, что часто реституенты приводят замки в лучшее состояние, чем они были при социализме. Но неизвестно, что сделают Гогенберги с замечательными коллекциями в замке, например, с уникальной коллекцией оружия и рыцарских доспехов. Некоторые из этих предметов покрыты драгоценными камнями, и таких экспонатов в нашей стране вообще больше нет. Как нет таких картин, скульптур, мебели и коллекций статуэток святого Георгия.
Позиция знатока истории замков Чехии Милоша Моташки весьма типична для чешской общественности. Среди общего протеста слабо выделяются голоса хранителей памятников старины, которые считают, что возвратившаяся аристократия лучше заботится о замках, лесах и виноградниках, чем государство. Все эти объекты по-прежнему открыты для общественности, в дни государственных праздников на реституированных замках висят чешские флаги. Противостоять возвращению аристократии – это демонстрация национальной закомплексованности, считают некоторые историки, архитекторы и юристы. Как иронически заметил недавно нынешний премьер-министр Чехии Мирек Тополанек. У нас традиционно принято считать, что наши главные враги – немец, дворянин, священник и эмигрант. Нелли Павлавского для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Нелли Павлавской, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Я поддерживаю стремление нового палестинского правительства к мирному диалогу.
Решено приостановить любые иные официальные и деловые связи с Ираном.
Под брендом Яблочников можно идти на выборы 2007.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Страну мы им не отдадим, я уже давно сказал. Вот тут мы по соплям или по морде, по-русски говоря, любому надаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.